понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья, это Радио Крым Реалии, у микрофона Павел Казарин. Когда-то давно, еще в 90-е годы, появился на свет проект совместного государства, союзного государства России и Беларуси. Тогда это воспринималось, ну, практически как первый шаг к воссозданию Советского Союза в той или иной форме. Правда, политические эксперты все чаще говорили, что на самом деле это союзное государство тогда, в 90-е годы, было в значительной степени более выгодным проектом для Александра Лукашенко, который бы воспринимался на территории Российской Федерации как довольно-таки популярный политик, в отличие от довольно-таки непопулярного уже на тот момент стареющего Бориса Ельцина. И многие говорили о том, что проект союзного государства в первую очередь нужен самому Александру Григорьевичу для того, чтобы в перспективе иметь возможность возглавить это самое союзное государство, да, и быть избранным в том числе и российскими избирателями. Но потом, в 99-м году, преемником Бориса Ельцина стал Владимир Путин, ситуация изменилась кардинально, и если та прежняя ставка, о которой нам рассказывали политические эксперты, действительно существовала, то затем она потеряла всякий смысл. Но союзное государство России и Беларуси как минимум продолжает существовать, пусть даже и на бумаге. На практике, тем не менее, это имело довольно-таки какие-то конкретные воплощения. Например, между Белоруссией и Россией не было никакого пограничного контроля. Прилетев в Минск, можно было без проблем добраться до Москвы, подчас даже не предъявляя паспорт. Но все это изменилось на прошлой неделе, когда внезапно пограничный контроль между Белоруссией и Российской Федерацией все-таки появился. Давайте вспомним, как это происходило.
100 слов по теме.
Россия ввела режим пограничной зоны с Белоруссией. Соответствующий указ главы ФСБ Александра Бортникова вступает в силу 7 февраля. Контрольно-пропускные пункты расположатся в Брянской, Смоленской и Псковской областях вдоль границы с Белоруссией. Приграничные зоны вводятся для создания необходимых условий охраны государственной границы России, говорится в документах. В областях устанавливаются предупреждающие знаки и пункты пропуска. На всех трассах дежурят сотрудники ФСБ. Такое решение российского правительства. Мера для предупреждения пересечения границы жителями третьих стран, заявил в прошлый четверг посол России в Минске Александр Суриков. Погранконтроль для путешествующих поездом пока вводить не планируется, сообщил Суриков. Президент Беларуси Александр Лукашенко 3 февраля заявил, что считает введение границы политическим выпадом со стороны России. По мнению Лукашенко, это было сделано в ответ на январское введение Беларусью безвизового режима на 5 дней для граждан 80 государств.
От кого границу закрывают сегодня? От кого? Что это за пограничная зона 30 километров? Они что, лучше обороняют границу, чем мы? 1000 раз хуже, чем мы. И у них есть где защищать границу, и надо защищать. Это, я считаю, чисто политический выпад. Нельзя этого делать. У нас нет общей визовой договоренности и единой визы. Мы имеем право принимать, кого мы считаем нужным в свою страну. Они это делают. Кого только они не принимают. Даже террористов бывших.
Пограничная зона между Россией и Белоруссией существовала лишь пару лет. В 1995 году, после подписания договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами, ее упразднили. В Смоленской области России пограничная зона отсутствовала вовсе, а в Брянской существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской – вдоль границы с Латвией и Эстонией. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
Ну и вот последнее сообщение, которое появилось на сайте «Медузы», это официальное заявление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, которое пишет: «Создание пограничной зоны на границе России и Беларуси не предусматривает введение пограничного контроля и открытие контрольно-пропускных пунктов». Более того, пресс-служба ФСБ пишет, что цель введения пограничной зоны – это, цитирую, «выявление и пресечение транзитной незаконной миграции, наркотрафика и незаконного перемещения через границу товарно-материальных ценностей». Ну, странно на самом деле. То есть для того, чтобы выявлять незаконную миграцию и незаконное перемещение через границу товарно-материальных ценностей, то вполне себе нужны контрольно-пропускные пункты и пограничный контроль. А при этом ФСБ заявляет, что таких планов нет. Слушайте, на самом деле публичная политика порой ведется не всегда публичными методами. А быть может, даже наоборот, какие-то проявления публичной политики в нашей повседневной реальности, они связаны с какими-то кулуарными войнами. Просто иногда важно видеть картинку целиком. А ее способен увидеть человек, который так или иначе какую-то тему курирует, какую-то тему ведет. Мы рады, что этим вечером с нами на связи редактор белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Слушайте, а вот если объяснять украинской, крымской аудитории, которая может быть далека от темы российско-белорусских отношений, что, собственно, происходит на протяжении вот этой последней декады в отношениях двух столиц, можете нам растолковать?
Ну, вы знаете, если говорить о декаде, это, наверное, слишком большой интервал. Но я, наверное, больше расскажу о том, что происходит вот буквально последние, скажем, годы. Последние годы двусторонние отношения, в общем, сильно обостряются. И причем они обостряются по целому спектру самых разных сюжетов. Самый главный, пожалуй, сюжет, самый, что называется, дорогой, это газ. Это спор между Минском и Москвой о цене на газ. Москва называет одну цену, Минск называет другую цену. Москва ссылается на контракт, но есть и другие соглашения, есть союзные соглашения, на которые, в частности, ссылается Лукашенко. Вот. И в итоге конфликт, который вот вылился в то, что Россия считает, что Беларусь ей должна полмиллиарда долларов. Другая как бы стадия – это то, что россияне в середине прошлого года сказали: «Ах, ну раз вы за газ не хотите платить, то мы вам срезаем квоту на нефть». И серьезно, и сильно.
Квота на нефть, расшифруйте для нашей аудитории, это…
Ну, дело в том, что где-то 20 миллиардов тонн нефти Беларусь получает беспошлинно. То есть фактически как внутри России, по внутрироссийской цене. Угу. Из которой она потом делает бензин, продает вам, продает России, продает на Запад, конечно же. Вот что есть большой, так сказать, большая статья доходов белорусского бюджета. Вот. Россияне говорят: а раз вы не хотите за газ платить, сколько по контракту, то мы вам поставим не 20, а 18. А потом мы скажем, что на следующий год будет 16, а вот сейчас вот Лукашенко сказал на этой пресс-конференции, что они уже говорят 12, вот, то есть так поджимают. Кроме того, еще один, так сказать, фронт, что называется, это продовольствие. Причем там ситуация такая, знаете, достаточно скользкая. В каком смысле? Ну, с одной стороны, я думаю, и Украина, и Молдавия, и Грузия прекрасно знают эти российские, так сказать, трюки, когда поставки продовольствия используются как, так сказать, рычаг давления. Угу. Но с Беларусью это еще осложняется тем, что есть антисанкции, контрсанкции России в отношении Европы, поставок продовольствия. Ну и тут возникают всякие, знаете, такие сероватые и серые и непрозрачные схемы, где достаточно трудно определить. Вот поставляют знаменитых тех самых креветок в Беларусь, их там, может, обрабатывают, может, переклеивают эти самые упаковки, вот, и это все едет в Россию, как бы. Что россияне рассматривают как контрабанду.
Кстати, они, если говорят, позволите, Юрий, вот как раз у нас есть комментарий одного российского экономиста по теме, которую вы подняли. Это российский экономист Андрей Суздальцев. Он сказал, что как раз-таки вот история про большие объемы, ну, контрабанды санкционных продуктов через Беларусь может заставлять Москву устанавливать пограничный контроль. Я хочу, чтобы мы послушали эту цитату.
Мнение.
Лукашенко практически обнулил наши эмбарго, наши санкции против поставок европейских товаров. Они сидят через Беларусь, там развернут огромный таможенный контрабандный комплекс такой. Они все переклеивают, перепаковывают, и они идут с государственными белорусскими документами. В этом задействовано государство белорусское. Вот почему это вызывает такое вот возмущение в России. Но это Россельхознадзор. Там они там носятся по границе, хватают этих фур. Но фур в день, мы просчитывали, проходит от 1000 до 1200. Их невозможно всех перехватить. Просто физически невозможно.
Мнение.
Кстати, вот сам Александр Лукашенко во время большого разговора с президентом заявил, что, ну да, кто-то переклеивает квитанцию, написал накладную, но это не даже не полпроцента, это мизер, это сотая доля процента, что мы с этим боремся. И на самом деле вот возникает вопрос, насколько действительно велики масштабы вот этой вот, вот такой вот, условно говоря, белорусской контрабанды на территорию Российской Федерации. Мы продолжаем разговор с редактором белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст с нами на связи. Юрий, а вот насколько действительно эти масштабы велики?
Ну, вы знаете, я думаю, что на самом деле нечто среднее между тем, что говорит Александр Лукашенко, и тем, что сказал господин Суздальцев. Вот. Я думаю, что речь, конечно, не идет о том, что, что Беларусь, так сказать, полностью обнулила эмбарго, разумеется, нет. Вот. Но то, что это составляет немалую часть, я думаю, да. Мне трудно сказать, сколько процентов. Ну, там, знаете, бывают, есть какие-то смешные такие показатели, когда, скажем, вдруг, по-моему, с 15 на 16 год, скажем, экспорт яблок из Беларуси в Россию вдруг там вырос, ну, на десятки процентов. Ну, Беларусь не настолько, так сказать, что называется, плодородная на яблоке. Понятно, что это, так сказать, некие комбинации. Но вот, знаете, все эти формы, что все или никто, это вообще так редко в жизни бывает. Да, это много, да, это прилично. Я думаю, да, до последнего времени Россия, в общем-то, на это закрывала глаза. По разным причинам.
А почему перестала закрывать?
Понимаете, это, как бы сказать, довольно такая сложная, я бы сказал так, это хороший вопрос. Понимаете, с одной стороны, у России, у самой стало поменьше денег. Вот. И поддерживать своего союзника, в общем-то, стало немножко накладно. Не то, что невозможно, но дороговато. Вот. Кроме того, в общем, немножко изменилось восприятие мира самим Александром Лукашенко. В общем-то, его внутри, он, может быть, это не проговаривает, но, в общем-то, его напугало. 14-й год, 15-й год, то, что произошло в Крыму и то, что произошло в Донбассе. Не в том прямом, как бы, смысле, что вот завтра Россия приедет, так сказать, на танках учить нас правильному, так сказать, геополитическому выбору, нет. Но это опасность, это угроза, это другая Россия. Это Россия на вот таком геополитическом драйве.
И он начал что, эмансипироваться, эмансипировать Беларусь от Российской Федерации?
Не-не, вот, вы знаете, опять же я говорю, все и никто, это не про белорусов. Он решил несколько, как бы, сбалансировать свое положение, несколько его застраховать, подумать, а нет ли вообще каких-то других вариантов, не главных, но как бы дополнительных, вспомогательных, несколько осторожнее вести дела со своим большим союзником. В общем-то, не становиться в воинский строй вместе с вот этим своим союзником, который остается союзником, с которым все договоры, которые были, они все и есть, и никто из них не собирается выходить. Но есть свои оттенки. И вы это прекрасно видите на отношении, скажем, Беларуси к Украине. Это балансирование. И на каждое «да» будет вам «но». С одной стороны, Лукашенко, скажем, еще, как вы помните, Турчинову сказал, я вам даю слово, с севера на вас не пойдут войска. А с другой стороны, вот вам, пожалуйста, голосование в ООН, вот вам, пожалуйста, голосование в этом самом, помните, в Риге было на Восточном партнерстве. Как Россия хочет, так не голосуй. Нет, мы за Россию, мы союзники России. Вот. Но, и я говорю, на каждое «но» есть «да». на каждое «да» есть «но». Это баланс. Ну и в конце концов, так сказать, что называется квинтэссенция этого, это Минские соглашения, Минск-2, на которые, так сказать, молятся все, что называется, ну, по крайней мере, ссылаются, по крайней мере, формально, от Москвы до Вашингтона, включая, разумеется, и Киев, и сепаратистов, все говорят о Минск-2. А Минск-2 – это где? Это там, где Лукашенко. Вот. Так что, в общем-то, я еще раз повторяю, вот если сказать одним словом, что происходит, это баланс. Это баланс. Но, в общем-то, этот баланс неким образом меняется. И вот то, с чего вы начали вашу программу, эти пограничные, так сказать, конфликты, моя точка зрения, это что вот это последнее недавнее решение Лукашенко о возможности без виза на 5 дней через аэропорт Минск-2, это совершенно не причина. Угу. Это дело не в том. Вот то, о чем говорил господин Суздальцев, возможно, это теплее. Возможно, возможно, вот то, о чем сейчас вот наши корреспонденты сообщают, что через Беларусь не пропускают украинцев. Хотя, по идее, им не надо визы. Более того, там создалась совершенно абсурдная ситуация. Такой, которой нет ни на одной российской границе. Понимаете, какая была ситуация раньше? Действительно, человек, скажем, на автомашине проезжал эту границу, и никто у него не проверял, есть у него виза, нет у него визы, что, возможно, с точки зрения России было не очень правильно. Кто-то приехал, там, я не знаю, правый сектор приехал, приехал в Минск и захотел в Москву поехать, предположим. Но теперь совершенно ситуация абсурдная. Людей никого не пускают. Мы знаем кучу случаев, когда людей с российской визой, скажем, поляк едет через Минск, едет из Польши с белорусской визой, приезжает в Минск, едет дальше в Россию. Ему говорят: мужик, ты поворачивай. Ты, если хочешь в Россию, ты проезжай либо через Литву, либо через Украину, через что хочешь, только не через эту границу. Он говорит: как, ребята, это у вас еще вчера тут не было никакой границы, я ехал спокойно до Москвы. Ну, ребята, вчера было так, а сейчас так. То есть фактически для граждан третьих стран граница на замке.
Понятно. Спасибо вам, Юрий. Юрий Дрокохруст, редактор белорусской службы «Радио Свобода», был на связи со студией «Крым Реалии». И вот вы знаете, очень важное такое мнение прозвучало, такое вот интенсионной оценки касательно того, что вчера было иначе, сегодня все поменялось. Это очень важное уточнение. То, что происходило в Украине в период с 1991 по 2013 год, по мнению очень многих экспертов, на самом деле было ничем иным, как сохранение Украинской Советской Социалистической Республики, в которую были добавлены элементы частной собственности. А потом в 2014 году вот эти вот постепенные количественные изменения в украинском обществе внезапно переросли в качественные изменения. Мы увидели людей украиноцентричных, которые выходят на протесты в центре украинской столицы, более того, которые не боятся идти под пули снайперов, а потом записываться добровольцами на фронт или пополнять копилки волонтеров, которые украинскую армию на первом этапе войны в значительной степени содержали. Так вот, происходит ли белорусизация Белоруссии? Происходит ли этот дрейф от Белоруссии к Беларуси? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот вопрос, на который у меня нет ответа, возможно, он есть у нашей следующей гости, Евгения Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос», гражданка Беларуси, с нами на связи. Евгения, добрый вечер.
Добрый вечер.
А вот белорусизация Беларуси происходит, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, в последние годы, я думаю, эта связь и вдохновение от Майдана здесь стало проходить более мягкие там процессы белорусизации, стало более модно говорить на белорусском, стало модно носить вышиванки, чего, в принципе, классически в Беларуси никогда не было. У нас никогда не было у каждого в шкафу своей вышиванки, и это стало там появляться что-то новое. Но это очень ограниченная часть людей – это молодежь, и это правда как про моду, да, это не про, сказать, глубокие изменения, не про возвращение там вот прям культуры, это скорее про модные тенденции и про какое-то, наверное, просто внутреннее ощущение, наконец-то, в связи с войной. Здесь ощущение того, что мы не Россия. Если раньше и последние 20 лет это было больше по территории, мы территориально не Россия, мы что-то немножко другое, что с 2014 года эти процессы очень медленно, очень ограниченно, но стали происходить.
Именно стали происходить в Беларуси.
Да, но, опять же, я повторюсь, это не про массовые изменения сознания. Это очень небольшая группа людей, к сожалению, это, по моему ощущению, больше такая закрытая там своя тусовка, да, и это одна из самых больших в целом там общественных процессов, проблемность белорусских, того, что это маргинализированное закрытое сообщество, которое, кроме того, что оно маргинализировано от всего основного общества, оно еще между собой очень разрозненное и атомизированное.
А вот такой момент. В Украине в значительной степени был раскол, ну, кто-то говорил про региональный раскол, мы его иногда наблюдали на электоральных картах. Кто-то говорил еще и про поколенческие, что вот, условно говоря, появилось к 2014 году первое поколение людей, там, 20-25-летних, которые уже выросли с ощущением того, что именно Киев, а не Москва, является их столицей. Беларусь, она прошла точно такой же путь. В ней тоже есть поколение 20-летних, которые выросли уже в эпоху независимости, которые не должны помнить Советский Союз во всей его инструментальной и пропагандистской мощи. Вот это поколенческий раскол между теми, кто помнит, застал Советский Союз, и теми, кто его не застал, он есть? Вот эта эмоциональная разница восприятия, может быть, своей собственной страны?
Да, естественно, она есть, и у меня лично, например, все равно с новым поколением, наверное, связана единственная надежда. Но большая беда и отличие Беларуси то, что для нас 20-летние ребята – это те, кто выросли при режиме Лукашенко. Это те люди, которые не знают ничего другого. Это люди, которые не понимают, ну, не ощущают функции вообще каких-то выборов. Ну, это люди, которые там не понимают, что такое парламент. Я вот всегда рассказываю здесь там всем, что, например, в Беларуси, ну, ты не знаешь имени ни одного народного депутата. Ну, обычно там имени ни одного министра. Ну, то есть потому что это все бессмысленно, как бы это все ничего не работает. То есть беда в том, что у этого поколения 20-25-летних нету в целом никакого опыта, никакого понимания, ощущения не только демократических вообще каких-то процессов там в обществе принятия решений, но и вообще ощущения, что могут быть какие-то изменения. Это люди, которые привыкли к тому, что оппозиционные митинги там проходят два раза в год и собирают там несколько тысяч людей, да, к тому, что нету в целом никакой альтернативы в обществе. И, к сожалению, в этом поколении тоже есть очень большой разрыв. Есть ребята молодые, кто съездили в Европу, кто что-то немного другое видит, кто ездили в Украину, и они могут быть агентами изменений. Но при этом очень много людей, которые, ну, которые являются носителем этой советской Беларуси, да, которую Лукашенко строит и не делает никакого различия с Советским Союзом.
Угу. Любопытный момент. В этом году на Евровидении Беларусь прислала белорусскоязычную группу, что, в принципе, я так понимаю, для многих стало неожиданностью. Я видел, как, например, на отборочных, в рамках отборочных мероприятий очень тепло зал в Киеве принимал как раз-таки белорусских исполнителей. И при этом там в соцсетях встречается чуть ли не конспирология, что посмотрите, если официально Минск отправляет на Евровидение белорусскоязычных музыкальных исполнителей, то это вот то, что Александр Григорьевич начинает играться в национальное самосознание, и, может быть, он запустит маховик, который в конечном счете не сможет остановить сам. А насколько, на ваш взгляд, подобная точка зрения имеет право на существование?
Тут очень важно понимать, что для Лукашенко в целом идейно, идеологически белорусский язык и белорусская культура были всегда самыми страшными, самыми враждебными. То есть я напомню, что в 1994-м главным его соперником на президентских выборах был Зенон Позняк, который, соответственно, представляет Белорусский народный фронт, ну и, соответственно, был носителем как бы национальной, националистической идеологии. И, естественно, у Белорусского народного фронта основными вещами это было восстановление языка, восстановление ценностей и культуры. И поэтому для Лукашенко это была очень принципиальная позиция практически все там 20 лет его режима, то, что для него белорусский язык, национальные символы, он всегда это завязывал на политической оппозиции. То есть у нас там старый флаг, как бы, ну, который там мы считаем своим бело-красно-белым, является там чуть ли не запрещенной символикой определенных якобы политических оппозиционных партий.
Понятно, понятно.
И на самом...
Евгений, у нас, к сожалению, вот время подходит к концу, но мы, главную мысль мы поняли, спасибо. Евгений Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос», делилась с нами своим ощущением от происходящего в Беларуси. Вы знаете, некоторые страны умудряются застрять в 90-х, в конце 80-х годов. Но это не значит, что свои 90-е там не будут происходить. Мы за всем этим будем следить и вам рассказывать. Берегите себя и до скорого.